Там ступала нога будущего императора, где помолились хабаровчане. Поступить в самый таинственный вуз, какую специальность можно получить в семинарии. Сделано в России. Классическая школа появилась в Хабаровске.
Дальневосточники прошли с молитвой по местам, где ступала нога последнего российского императора. Напомню, будучи цесаревичем, он побывал в столице региона в 1891 году. Крестный ход горожане приурочили ко дню памяти святых царственных страстотерпцев.
Посвященный мученической кончине, столетию мученической кончины страстотерпца нашего царя Николая. Вот наше православное движение такое, чтобы помнили, чтобы не повторялось такое в нашей жизни никогда. Вот молимся за это.
Идем до Краеведческого музея, проходим через те врата, которые в советское время переделали. На самом деле они тоже являются царскими.
Крестный ход начался от Успенского собора. Это заново отстроенный храм. А тот, что стоял до революции на его месте, посещал во время визита в Хабаровск цесаревич Николай. Знаменательно и данное место на улице Шевченко. Когда-то красовалась триумфальная арка, воздвигнутая в честь приезда будущего императора.
Цесаревич Николай, когда прибыл в Хабаровск, он прибыл на пароходе. Соответственно, он поднимался, и на подъеме с Амура была поставлена триумфальная арка. Она стояла, получается, в районе, где сейчас Амурское пароходство.
Крестоходцы прошли мимо здания известной политической партии. Здесь на Шевченко 9 до революции находилась публичная библиотека. В ее фонд цесаревич Николай пожертвовал 453 личные книги с условием, что читать их смогут простые люди. Далее верующие направились к Иннокентьевской церкви. Чтобы не мешать дорожному движению, они проделали путь по набережной Амура.
Что такое крестный ход? Крестный ход – это, в принципе, как благословение от Бога на всех людей, на всех здесь проживающих. Нет такого ощущения, что мы обращаемся в никуда, такого, естественно, нет. Ощущение, наверное, какой-то легкости. Да, я думаю, те, кто ходил в действительности в крестный ход, они понимают, что даже когда икону несешь, ощущение, что тебе какая-то легкость, как будто кто-то с тобой рядом идет, как будто кто-то тебе помогает.
Мы молимся царям в первую очередь за Отечество, потому что наше Отечество. И молимся также им и о наших семьях, потому что семья – это малая церковь, это есть, наверное, оплот Отечества, фундамент Отечества – именно семья. Если не будет семей крепких, сильных, то и Отечества не будет. И очень трудно будет нам достигать Царства Небесного, если будет наша любовь иссякать, любовь друг к другу, к ближним, в семье.
Господи, же Святые Царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас. Святые Царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас.
Нужно понимать, что богатство нашей истории. А вот в чем проблема настоящего, что у нас даже на улицах представлен только фактически советский период истории, кроме редких исключений. То есть, и поэтому считаем, что необходимо останавливать материальные свидетельства царской эпохи. Это будет больше и лучше обогащать нас, русских, потому что мы должны знать всю нашу историю. Не 70 лет. Советский период тоже, конечно, имел там свои достижения, свои недостатки, но это 70 лет истории. Вся наша история 1150 лет. Это колоссальный период.
Хабаровчане планируют восстановить триумфальную арку, которая была разрушена в годы советской власти, не на бюджетные, а на деньги общественности. Горожане уже написали обращение в правительство края. Набирать абитуриентов начал самый загадочный вуз Дальнего Востока. Хабаровская духовная семинария открыла двери для желающих получить высшее образование по специальности теология. Также в заведении действует программа подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания. Студенты имеют возможность учиться с помощью очной, заочной и дистанционной форм. Вступительные испытания начнутся 21 августа.
левое и правое полушарие.
Матушка Елена Сикана меня ругала.
Это как кардиограмма.
Русская классическая школа открылась в Хабаровске. Это инновационная образовательная программа, основанная на методике знаменитого педагога Константина Ушинского. Россиянам она знакома по советскому и дореволюционному опыту. Смогут ли дети получить аттестаты государственного образца?
Раз и два. Приготовились.
Класс храма Иннокентия Иркутского. Здесь занимаются дошколята. Учатся отличать твердые и мягкие звуки, считать, выводить геометрические фигуры до крючки.
Раз и...
С помощью таких дощечек детям ставят руку, дабы впоследствии они смогли правильно писать. Зачем в эпоху планшетов, электронных досок подобный труд?
И написание пером и мелом – это здоровье, сберегающее технологии. У ребенок не испытывает стресс, если у него не получилось. Не получилось – стер, написал заново. Опять не получилось – опять стер, написал заново. И так далее, пока не получится. Набивается рука, и ребенок получает удовольствие от того, что он делает. Сначала мелом, потом уже карандашиком, потом пером. Тренировка происходит.
Обязательно изгибы. И так у нас каждая буковка получается... как бусинки нанизываются на каждую нашу ниточку. Получается красивый почерк.
А в этом классе дети занимаются тем, что переживают всплеск популярности не только в центральной части России, но и в США, Китае, Корее, Японии, каллиграфии. Так руководители предприятий страны восходящего солнца делают для своих сотрудников перерывы в рабочем графике, чтобы те смогли поупражняться в искусстве красивого почерка. Считается, оно развивает креативное мышление. Подобного мнения придерживаются и преподаватели русской классической школы. Кстати, перья и чернила они дают своим ученикам не случайно.
Перо мы возьмем вот так, или вот так, или вот так, то оно не будет писать. Чернила просто не вытекут. Перо пишет только вот в таком положении, то есть чтобы у нас уголок смотрел в плечо. Таким образом, ребенок сам подсознательно берет перо именно так, чтобы написало уже правильно. То есть рука у него стоит правильно, осанка правильная. Это очень сложный процесс. Это мелкая моторика. Как мы знаем, у детей мозг находится на кончиках пальцев. Поэтому, когда пишет ребенок пером, у него сосредотачиваются левое и правое полушария, и происходит развитие таких взаимосвязей, как это, если можно сравнить, с игрой на фортепиано. Мы с вами поколение, которых еще учили писать, и у нас вот эти возможности умственные, они развились в связи с этим, то детям недопустимо убрать вот этот вот элемент из школьной образовательной программы, так как он убран сейчас, полгода учат детей писать, и больше на этом, в общем-то, не делают никакого акцента. Соответственно, ребенок, получается, недоразвит у него. Ни почерк недоразвит, ни взаимосвязи между левым и правым полушарием. То есть вот то, что он мог бы развить вот в этом детстве, первый, второй, третий класс, у него, получается, это выпадает. И мы хотели бы добавить детям вот этот элемент, чтобы они научились красиво писать, чтобы у них появилась радость от того, что они пишут красиво. Вот вы можете посмотреть в тетрадках, как у них получается. И даже многие родители очень сильно удивились, что их дети умеют так. Стремление человека к гармонии, к красоте, к эстетике, оно заложено в нас Богом. Поэтому, если мы это развиваем, вот это все, то это очень здорово.
Почерк – это показатель психологического, психического состояния человека. То есть это как кардиограмма. Это строка нашего сердца, так и почерк – это показатель нашего душевного состояния. То есть если почерк красивый, размеренный, то значит у человека и в голове, и в душе, порядок. Если же это вот, ну, действительно, как какие-то вот импульсные такие рывки, это действительно тоже свидетельствует о многом. Нельзя, конечно, однозначно сказать, что человек там в плохом состоянии, но тем не менее, что вот что-то есть такое не в порядке, что человек торопится, либо суетится. А когда человек приводит в порядок свой почерк, даже есть такая графотерапия. Даже, то есть вот действительно обучение красивому, спокойному, хорошему почерку имеет терапевтический эффект.
Вот смотри, один грачок красиво научились писать, и у нас получилось уже 5 красивых букв одинаковых.
Про эти занятия мне сказал папа, так средне получалось. Матушка Елена слегка на меня ругалась, бывало такое. Прошло небольшое время, и у меня начало получаться. Получилось чувство уверенности, чувство красиво писать. И меня вдохновили эти занятия очень. Это не развлечение, а, как сказать, хороший досуг.
Мне все нравится в этих занятиях. В школе в первую очередь пишешь быстро, чтобы успевать, а тут ты можешь успокоиться и посидеть, не торопясь пописать. Я стала намного красивее писать, вводить буквы.
Когда человек, а я хочу сказать, переписывает от руки, именно пером, каллиграфическим почерком, какой-то текст, этот текст запоминается ему на всю жизнь. И если переписать Евангелие, то это Евангелие человек выучит наизусть. А вот вы, допустим, у вас есть какие-то проблемы в звучении, возьмите учебник физики, например, да, или какой-то, вам дается предмет тяжело, и перепишите его пером. И вам не нужны будут репетиторы. Вы просто его наизусть выучите, потому что концентрация внимания при написании пером именно дает такие результаты. Потому что это очень сложный процесс, это не просто ручкой. То есть пером писать под музыку не получится. Слушая там какие-то сказки или там музыку включил, пером нужно думать. Переписываете целый параграф, приходите в школу, выходите к доске и все наизусть читаете, преподаватель вам ставит 5 с плюсом. Говорит, вам больше в школу можно не ходить.
О каллиграфии я узнала, конечно, от своих знакомых. Они были очень заражены этой идеей рисовать, писать красиво. И обучить этому детей. Так что я сама захотела, чтобы мои дети красиво писали. Они стали более уравновешенные, спокойные, терпеливые.
12 топоров и 3 пилы вместе стоят 84 рубля. А 12 топоров и 5 пил стоят 100 рублей. Сколько стоит 1 топор и 1 пила? Ну, Наташа, как ты думаешь решить эту задачу?
Я думаю, надо сложить 12 топоров и 3 пилы.
Малеев. А ты как думаешь?
Я тоже думаю, что нужно знать, сколько стоит одна.
Что одна?
Топор.
Ну, подумай, Наташа, почему во второй раз уплатили на 16 рублей больше?
Не смущает ли родителей то, что в век современных технологий используются элементы дореволюционной методики?
Нет, меня это не смущает, потому что даже общеизвестный факт, уже очень многие родители об этом знают, что даже работники Силиконовой долины гаджеты, планшеты, телефоны, смартфоны своим детям практически не дают в руки. И ничего, они не беспокоятся о том, что технологии ушли вперед. Всему свое время. Я думаю, что когда нужно будет, в классе в 7-8, мы и так детей от этого не удержим, и они все очень быстро освоят.
Идея создать в Хабаровской епархии подобные классы пришла, как говорится, с низов. Прихожане, среди которых есть педагоги, решили внедрить для своих детей альтернативную образовательную программу. Они обратились к правящему архиерею. Вместе со священниками горожане проанализировали опыт соседних регионов. Русские классические школы действуют в Москве, Екатеринбурге, Симферополе, Казани.
Более того, мы созванивались и имели общение с уже теми школами, которые выпустили своих подопечных. Большинство, более того скажу, практически более 90% выпускников этих школ поступили в достаточно престижные вузы, как Москвы и Санкт-Петербурга, что говорит не о влиятельности, да, там, финансовой поддержке, а именно о качестве образования, поскольку для того, чтобы поступить в конкретные вузы, необходимо пройти определенный конкурс. И вот этот конкурс был сдан успешно, а это говорит о высоком образовательном цензе.
При епархии создан центр духовно-нравственного воспитания. Он действует при храме Иннокентия Иркутского. В начальных классах дети осваивают арифметику, чистописание, русский язык, изобразительное искусство, музыку. Аттестацию ученики станут проходить по государственному образцу. Каким образом это будет делаться и в чем секрет успеха русской классической школы, смотрите в одной из следующих программ.